Как всегда по пятницам, наше общение посвящено вопросам и ответам. Первый вопрос, который я буду рассматривать и на который буду отвечать, это вопрос Николая с Йошкар-Олы. Вы помните, у нас как-то был один вопрос, связан со снами, да? И вот уже третье собрание, можно сказать так, по пятницам. Опять эта тема, значит, затрагивается. И дополнительно к тем вопросам, которые были раньше, Николай с Йошкар-Олы пишет следующее. А к чему, если снится встреча со Христом? Пророками, встреча в раю с ангелами. Такой вопрос. Ну, что бы я вам мог сказать? Ну, во-первых, напомню вам, мы с вами говорили, что сны могут быть от Бога, могут быть от сатаны и могут быть просто от суетности нашей жизни. То есть, если мы переживаем, что-то нам там не ладится в жизни, нервы, как говорится, на взводе, ночью, может, не обязательно там точно тоже приснится, но будет какая-то такая, будем говорить, суматоха во сне, тоже будем где-то от кого-то бежать, или прятаться, или нас будут ловить, или убивать, там, мало ли что, да? Так вот, основная масса снов, как я вам говорил, это, как правило, является проекцией того, чем мы на протяжении дня занимались. И я вам говорил, что не надо толковать сон как сон, потому что если мы начнем толковать, вы знаете, что за толкованиями может находиться сатана. Сатана может давать сны, он смотрит на реакцию человека, как он откликается, начинает ли толковать, доверяет ли, или тем более, если он уже начинает понимать, что ему что-то такое снится, что он какой-то особенный, да, сатана тут как тут, он стоит на чеку, и как только человек начинает толковать сны, он ему начинает подкидывать. И неважно, с какой стороны, как говорится, будет пойман этот человек сатаною, главное, чтобы он попал на крючок. Так вот, вопрос Николая с Йошкар-Олы. К чему снится? К чему? Вопрос. Видите, вернее, в вопросе стоит такое слово. К чему, если снится встреча со Христом, пророками, встреча в раю и ангелами? Что я должен вам сказать? Вообще, это плохой признак. Если снится вам Христос, я, учтите, говорю, видите, плохой признак. Обычно христиане, как только услышат такое, вот как я только что сказал, что это плохой признак, знаете, готовы сказать чуть ли не тебе типун на язык. Что ж ты говоришь? Многие верующие, наверное, кто-то из вас слышал, как рассказывают, вот мне приснился Христос, а уже после того, как он приснился, ну так это же вообще, как говорится, я в первых рядах на небесной конференции сижу, как минимум, да, что я какой-то особый человек, что если Бог, Христос уже явился или приснился, но это что-то такое особое, это уже мои какие-то такие, будем говорить, преимущества перед другими людьми. А я вот, видите, как говорю вам, что если приснился Христос, встреча со Христом, с пророками, или там в раю мы уже находимся, ангелы нам являются, я вам говорю, почти на 100%, ну, может быть, там допускаю какой-то небольшой процент, да, ну, что там может быть, кому-то у нас же все-таки разговор, вы поймите, общий, не конкретный, когда конкретный вопрос, и конкретный человек говорит, мне вот такое приснилось, а я этого человека знаю, я очень конкретно могу ответить, к чему это все приснилось. Но мы говорим в общем, да? Так вот, почему я говорю, что это нехороший признак? Дело в том, что если мы вот сейчас живем, годы еще, будем так говорить, ну, непреклонные, да, а если даже и преклонные, может быть, уже, как говорится, и смерть на носу, да, то что может обозначать, что во сне, допустим, явился Христос? Я даже добавлю, ну, не просто же явился, если Христос явился во сне, и обличил меня, и сказал, что ты не так, и так, и не так делаешь, я вам скажу, что можно предполагать, что это и есть Христос. А если Христос приснился и говорит, ты там, Саша, очень умный, очень правильный, ты будешь на небе, там тебе, как говорится, место приготовлено, да, я так о себе вроде бы говорю. Я вам скажу, для меня, если бы приснился такой сон, для меня, во-первых, он не приснится. Во-вторых, Христос такого сна не может дать, да. А если бы приснился, то я бы сказал, что приснился не Христос, а приснился сатана. Кто-то бы сказал, ну ты же видел Христа, почему же ты его называешь сатаною? Ты грех как бы совершаешь. А я, исходя из того, что вот, допустим, занимаюсь вопросами святости, стараюсь жить тогда, Писание и, значит, изучаю, размышляю, вникаю, наблюдаю. У меня уже на основании вот этого жизненного опыта и исследования Библии уже сложилось внутри четкое представление, что свойственно духовному человеку, что не свойственно. А так как духовный человек – это тот, который старается уподобиться Христу, то здесь тоже существует определенная логика, пусть с поправкой, как говорится, на высоту Христа и на невысоту или там низину человека, даже духовного. Да? Но существует определенное правило, что ли, что может духовный человек сказать. И, следовательно, что может Христос сказать или явиться, и что при этом он может говорить, а что не может говорить. Так вот, когда является Христос и говорит, что ты вот такой или ты вот такая умная, ты мой пророк там, или моя пророчица, да, ты мое избранное орудие, и что ты там на небе будешь, я вам говорю, это почти 100%, что сатана явился в образе Христа. Во-первых, Христос никогда не скажет, что ты будешь на небе. Если Христос сказал бы вот мне сейчас, что Саша, ты будешь на небе, ну я бы вообще, как говорится, возлег на диване, лежал бы, я бы вообще, как говорится, и с вами не занимался бы, наверное, ну не знаю, к чему бы я стремился? Да я уже на небесах, мне Христос сказал, к чему вообще стремиться? Читать Библию, зачем? Я уже на небесах и так, да. Там заниматься чем-то, стараться что-то делать, да зачем? Я избранное орудие, мне уже сказано, что я на небе. Христос, если скажет, то скажет приблизительно так. Он никогда не обнадежит, никогда не скажет 100%, ну без 100%, но типа все равно будешь на небе, да. Он никогда не скажет, что будешь на небе, вот сегодня какой ты есть, вот ты уже готов, и ты там будешь. Христос скажет, если будешь верен, если, он всегда на если скажет. То есть, создаст все предпосылки, чтобы мы продолжали думать. Если мы на правильном пути, он, да, он может сказать, что, но опять скажет с оговоркой, если будешь верным таким до конца, то спасешься. И все, что я тебе открою и будешь делать, спасешься. Но все будет стоять на если. А если просто сказано, что ты вот такой-то мой избранный, да, пророк, исполняешь волю, любишь меня, будешь на небе, я вам говорю, бойтесь такого сна. Бойтесь считать такого явившегося якобы Христа Христом. Это сатана, который обнадеживает человека, который говорит, что ты будешь на небе, который этими словами расхолаживает человека, предрасполагает его к бездействию, к безверию, к тому, чтобы он ни к чему не стремился, ни во что не вникал. И обычно, вот если кто-то говорит, мне Христос явился и сказал, что я буду на небе, а я наблюдаю за таким человеком, во-первых, я могу сразу сказать, что никакой там не Христос. А если, допустим, ну, мало ли что там, не все вижу за человек незнакомый, а просто вижу, что он как холодец какой-то, ни рыба, ни мясо, ни холоден, ни горяч, да, А такой расхоложенный, можно сказать, разбалованный вот этими, как говорится, снами, чувствует себя вольготно, беззаботно, да. Я говорю, посмотрите, мог ли бы Христос сказать этому человеку, что он спасется, когда он вот так делает? Неужели Христос не знал, что это повлияет на этого человека отрицательно? Что он станет хуже в духовном плане? Поэтому Христос никогда не скажет, что вы будете на небе. Точно. Даже без точно, типа, будешь на небе. Далее, Христос там вряд ли скажет, что ты мой пророк. Это то, чтобы вы учли. Вы знаете, сколько сегодня пророков? И часто говорят, мне явился Христос, мне явился ангел, мне было сказано, что я пророк. Христос может так сказать, иди вот это скажи. Пророк, не пророк, жизнь покажет. Скажи, будешь говорить, будешь сам соответствовать, да? Будешь стремиться, будешь пророком. Но погоны, звания, звездочки сразу не присваиваются. И я знаю, сколько таких пророков новоявленных, которым явился ангел, а они стали потом пророками. Я вам скажу, во-первых, ничего такого не пророчествует. Во-вторых, элементарно не понимают Писания. В-третьих, в принципе, и нечего ему говорить людям. Вот говорит что-нибудь, как говорит, с пальца и с потолка. Но при этом он пророк. И сколько мне приходилось с такими людьми общаться, а мне немало приходилось общаться, я любитель с такими повстречаться, да, то практически всем кто-то явился, либо видение, либо сновидение, да, и вот так, так прямым текстом, ты пророк и будешь на небе, я говорю, все понятно. Если снится, что вы уже в раю, как говорят православные, перекреститесь. Вам туда, значит, место заказано. И я что хочу сказать? Христос тоже не покажет вам, не приснится от Бога, от Христа сон, что вы уже в раю. Чтобы вас не обнадежить, не расхолодить, не расслабить, потому что если вы уже в раю, да еще и, как говорится, не дай Бог, вы еще вкусили плод с древа жизни, да помните его вкусную, это вообще тяжелый случай. Это вообще говорит о том, что со Христом отношения не очень хорошие, а тот, который явился в образе Христа, с тем довольно тесные. Я вам попутно расскажу один момент, так, случай из моей жизни, ну, из моей, это не со мной было, а просто из моей жизни, когда я там с людьми общался. Было как-то время, но это лет уже, наверное, до перестройки было, в общем-то. Это точно скажу, да. И, значит, одна семья, дочь живет с мамой. Дочь, ну, так сложилась жизнь, она никогда замужем не была. Ей уже было около 60 лет, а маме где-то 80 с чем-то. И я этих людей довольно хорошо знал. Так вот, дочь покладистая, такая толковая женщина, вы знаете, духовная, не встревала в дрязги какие-то, не спорила, считала лучше остаться обиженной, да, чем там обижаться или говорить что-то в отместку или в ответ, да. То есть, довольно духовный человек был. Мама же ее, это ворчунья была, это вечно недовольная, это заповедь любимая, почитай отца и мать, да довголетен будешь на земле. Это вечные упреки с ее стороны были в адрес дочери. Хотя дочь заботилась. Мама, как говорят, вареник в сметане был, да. Все подано, все постирано, ухожено, лекарство какое. Ну, и мама постоянно ворчала и была, в общем-то, вечно недовольна этой дочерью. А дочь безропотно так говорит, ну что, мама, уже вода такие, ну что делать? Христос терпел и нам велел. Вот однажды прихожу я к ним, Я не раз этой маме подсказывал. Говорю, вы извините, пожалуйста, вы не правы. Вы поступаете неправильно. Я ее даже предупреждал, говорю, если умрете в таком состоянии, я вам прямо говорю, не, знаете, как говорят, там православный батюшка пропуск на лоб лепит, да. Ну, я тогда тоже был проповедником, и, в общем, ну, не любил лепить на пропуск на лоб. Я прямо говорил, говорю, ждет вас плохая участь. Будете в озере огненном. Я вас предупреждаю. Конечно, ей это не нравилось. Конечно, она мне напоминала, типа, старца и старицу надо почитать. Я говорю, а я к вам нормально отношусь, но извините, силу долго, я вам должен сказать, с таким характером на небе вас не будет. В общем, она обижалась на меня, не слушалась, сомневалась в том, что я говорил. И вы знаете, уходя однажды от них, это как раз вот этот случай, да, я пришел, она мне рассказывает. Значит, Саша, мне нужно с тобой поговорить. Я говорю, что мне был сон от Бога. Я сразу, ну так, посмотрел так очень осторожно, потому что я вижу, она не исправилась, а сон от Бога. То есть тут явно какая-то провокация. И она мне говорит, лягла я спать, мы помолились с дочкой, почитали, и мне снится сон. Я в раю. И вижу, так издалека идет вот такой величественный в белом одеянии, свет вокруг него, я уже так понимаю, Христос. Ну, это я говорю, я понимаю, но я ей не говорю. И она говорит, подходит он ко мне все ближе и ближе, и я вижу, что это Иисус Христос. Он берет меня за руку, подводит к древу жизни, срывает плод, дает мне и говорит, бери, ешь, ибо ты достоин. И она мне рассказывает, говорит, я смотрю, плод красивый-красивый, не рассказывала она там яблоко или груша, ну типа красивый. Я, говорит, вкусила, говорит, если бы ты, Саша, знал, какой аромат, он у меня даже до сих пор на моих устах, я не могу забыть. Я внимательно молча слушаю. Она говорит, я поворачиваю голову, и там где-то вдали, за раем, идет, так она говорит, я в белом, и Христос идет в белом. Смотрю вдали, кто-то идет в черном. Я присматриваюсь, а это моя дочка. Вот эта вот, с которой она живет, которая за ней ухаживает, да. И она говорит, я говорю, Господи, он моя дочка идет. И она мне рассказывает, как видела. А он вот так рукой, ну так, знаете, как говорится, отмахнулся, типа, не морочь голову мне, да? Но он так, это я так говорю, не, типа, не морочь голову, он так махнул, пусть идет, у нее своя судьба. Знаете, вот так рукой махнул, типа, пусть идет куда-то там подальше. Так, даже вот эта мама этой дочери, да, когда даже рассказывала, так нос сморщила, лицо так, типа, ну, она попыталась мне отобразить Христа, с каким выражением лица, он там махнул в сторону дочери, сказал, пусть идет, у нее какая-то своя там участь или судьба. И она говорит, и вот я проснулась, и я так захотела с тобой встретиться, сказать, видишь, ты вот говорил, ты не прав, вот, а мне Христос явился во сне, я ела плод с древа жизни, и типа, я уже буду там, а вот дочка, вот я ж неспроста ее, как говорится, постоянно клюю. Неспроста. Я выслушал и говорю. Наберитесь крепости, успокойтесь, я вам сейчас скажу еще более страшные вещи. Вот этот, говорю, Христос в белом сияющем свете, да, в белой одежде. Это, говорю, сатана. Далее, то, что вы ели, были в раю, и вам позволили вроде бы есть во сне плод с древа жизни, это для того, чтобы вас обнадежить, потому что вам недолго осталось жить. Она была очень уже больная. Говорю, вам недолго осталось жить, И чтобы вы не обдумались, не раз не заметили свои пороки, не признали их и не раскаялись в них, и чтобы вы в них умерли, вот этот сон был вам от сатаны. И ели вы, и вот этот запах, и все такое, я говорю, для того, чтобы вас убаюкать. Это она мне тут, это неправда, ты на Христа такие вещи говоришь, бойся Бога. Я говорю, я боюсь, поэтому и говорю смело вам, вас ждет не рай. Вас ждет совершенно противоположное место. Чем ты это докажешь? Я говорю, во-первых, вы в белом, а дочь в черном. Явная ошибка. Во-вторых, она ведет себя как христианка всегда. И вдруг она в черном. А вы ведете себя как провокатор всегда и вечно недовольны. И вы в белом. Это вторая нестыковка. А в-третьих, Христос никогда человеку не покажет, что он в раю уже, да, тем более не подведет к греву жизни во сне даже, или в видении, и не даст плод поесть. Потому что это обнадежит человека, и он может возомнить и может погибнуть. Я как сказал уже, что он мог бы сказать так, что если будешь верным, то будешь достоин вкусить плод с древа жизни. Вот так бы мог он сказать. Говорю, а в-четвертых, когда идет ваша дочь, идет в черном, а она так пренебрежительно, так знаете, типа пошла она куда-то там. Христос никогда в жизни не махнет в сторону того человека вот так вот пренебрежительно, да? Тем более не сморщит вот такое лицо, как вы мне показали, потому что он умер за каждого человека. Это его кровь. Поэтому я еще раз повторяю. Явился сатана, и он, значит, готовит вас к тому, чтобы вы погибли. Ну, она немножко замешкалась. Я говорю, прошу вас, помолитесь, признайте ошибку, скажите пред Богом, что это сатана, а не Христос. Не верьте больше в этот сон и задумайтесь над своей жизнью. Иначе вас ждет плохая судьба. Она вот задергалась, вроде бы поверила мне, вроде бы тут же сомневается в том, о чем я сказал. Я говорю, давайте помолимся. Вижу, она мнется. Я даже немножечко подтолкнул, потому что знал, что не скоро могу приехать или прийти к ним. А вдруг умрет. Даже немножечко подталкивал. Стала на колени. Я говорю, ну давайте помолимся, вот как я вам сказал. Только, пожалуйста, от души, с пониманием, с верой скажите это. Не просто, что вот Саша меня заставил. Я вам объяснил, чтобы вы поняли, почему это не Христос. Я не знаю, как молиться. То есть всю жизнь молилась, я не знаю, как молиться. Я говорю, хорошо, я вам буду диктовать. Так уже... Диктую ей, она молится, доходит до того, что это сатана, она молчит. В конце аминь, она не аминь. Ну, я встаю с молитвой и говорю, вы знаете что? У меня такое ощущение, если вы еще, как говорится, не совсем перед в глазах Божьих потерянный человек, да? Бог допустит вам, чтобы вы увидели этого Христа. Вот так взял, сказал, ничего конкретно не предполагая. Ну вот так интуитивно, исходя из ситуации, вот так сказал. А там не то, что вот что-то я знал, что-то там понимал, что точно будет, но интуитивно понимал, что такое может быть. Я ухожу. На следующий день буквально звонок. Саша, срочно приди. Ну, по телефону. Саша, срочно приди. А там, ну, не напрямую, через человека узнал ли они, где я нахожусь, да, позвонили. И Саша, приди. Что случилось? Саша, приди. Ну, ладно, не знаю, что такое. Бегом прихожу. Она перепуганная. Говорит мне. Саша, ты как в воду глядел. Саша, явился сатана. Я перед сном. опять начала думать, начала сомневаться. И все-таки была склонна, ну, с тобою согласиться. Лягла я спать. И она говорит: сплю. И вдруг во сне, говорит, кто-то здоровенный хватает меня двумя руками за горло, выдавливает в подушку и начинает душить. Я во сне просыпаюсь, я не могу понять, кто что, тем более во сне, говорит, такое страшное лицо косматое, глаза такие огромные, да, ночью светятся. Рычит, говорит, как зверь, и душит меня. Говорит, я хочу сказать, позвать дочь, а я не могу и слова произнести. И она говорит: я вдруг отчетливо поняла то, что ты сказал, вспомнила. Я сказала только, говорю, Господи, ну, в мыслях, да, не вслух, Господи, спаси меня. А у них кровати с дочкой стояли, вот так, знаете, как говорится, спинка к спинке. И она говорит, я рукой схватила, дергаю, и ну, успела, как говорится, произнести вслух, говорит, молись. Там встала, не поймет, ничего не видит, говорит, там стала молиться дочь. И говорит, меня стала отпускать. Дочь спрашивает, что случилось? Она говорит, явился сатана. Саша был прав. Я для чего вам вспомнил эту историю? Чтобы вы поняли, что даже за сном, вот таким вот, будем говорить, пророческим, с перспективой на спасение, с видами самого Иисуса Христа, с сиянием, с раем и с плодами жизни, и с ангелами, и с пророками, если вы встречаетесь, и вам такие слова: без если ты спасешься, да, без если будешь верный и будешь на небе точно, да, я вам говорю, как правило, за таким сном стоит сатана. Как правило, этот сон направлен на то, чтобы нас совершенно отвернуть от Бога. Чтобы нас успокоить, что все хорошо, хотя у нас в жизни все нехорошо, и плоды наши показывают совершенно обратное, нехорошее, да? Но является сатана или во сне, или там видение, или там явление какое-то происходит, свет сияет среди ночи в комнате, да? И глаз какой-то такой глаголящий, как говорят. И тем более вы поняли, в каком направлении. Это плохой признак. Это говорит о том, что сатана боится вас потерять. Следовательно, он дает такие сны. То есть, заметьте, он может во сне явиться в образе Христа, в образе ангела света может явиться. Может вообще там с громами и молниями в образе какого-нибудь Бога явиться. Учтите, это не Бог, это не Христос и не ангел Божий. Если такой сон, вот в таком направлении. Поэтому снится такой сон, как правило, к беде. Дальше, следующий вопрос. Значит, вопрос Юлии Слипецка. Она пишет, значит, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 36 стих. Каков смысл и значение этого стиха для нас? Значит, 36 стих гласит, в нем записаны такие слова. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Значит, сам стих: если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Чтобы понять этот стих, я прочитаю выше и прочитаю ниже. То есть, прочитаю с 31 по 41 стихи. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Заметьте, если пребудете в Слове Моем, то есть не просто выслушаете, а еще и пребудете, будете в Него вникать, то истинно Мои ученики. Дальше. И познаете истину, заметьте, если пребудете, то тогда познаете. А не будете пребывать, не будете вникать, истину никогда нельзя познать без мыслительного процесса. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Обратите внимание. Вот свобода уже упоминается, да? Ему отвечали: мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. То есть, заметьте, раб греха, тот, который порабощен грехом, заметьте, не побеждает его, не верит в возможность этой победы, не пребывает в доме вечном. Сын пребывает вечно. То есть, в доме его. Дом его – это мы, это церковь. Я сейчас не говорю, что мы есть церковь истинная. Так вот, заметьте, Христос нас призывает, мы принимаем крещение, входим в церковь, как бы вошли в дом. Но в этом доме не можем пребывать вечно. То есть с этого дома у вечность, у вечный дом, нас никто не возьмет. Если мы рабы греха. Тот, кто сын, уже не раб греха, свободен от греха и получил усыновление. Заметьте, тот, если этого достигает в земной церкви, я уже, извините, говорю, переводом, так уже, переводом будет переведен и в вечное царство. То есть он здесь начал быть, и там продолжит быть, то есть он будет вечно в доме. Дальше 36 стих. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Что это обозначает? Заметьте, если Сын освободит вас. Некоторые говорят, вот видите, это Сын может освободить нас, а не мы можем освободить себя. Если Сын освободит, а я задаю вопрос, а если не освободит? Он же силен освободить? Да. А почему он меня не освобождает? А потом я еще и буду, как говорится, в озере огненном, да? Ведь он не освободил. Если от него зависит, а не от меня, то он будет виноват в бесчеловечности. А он, кстати, я хочу сказать, очень многих не освобождает. Вот живут люди и продолжают жить в грехах. А он почему-то не освобождает. Так вот, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Заметьте, Сын освобождает, заметьте, от греха. По поводу того, что я только что сказал, если Сын освободит вас, то есть, что это только Христос может нас освободить. Я прочитаю выше только что то, что мы прочитали. Заметьте. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Заметьте, вроде бы не Христос. В 36 стихе Сын освободит, а в 32-м истина сделает вас свободным. Так заметьте, уже вот эта поправочка 36 стиха с поправочкой на 32-й, да, делает уточнение. Да, Христос Духом Святым, Духом Благодати или Духом Христовым обращается к нам. И говорит, обличает, подсказывает. Так вот, вот то, что он говорит, есть истина. Но заметьте, истина сама тоже не делает нас свободными. А заметьте, если пребудете в слове, а слово есть истина, если будете вникать и будете размышлять, и будете напрягать мозги, и задаваться вопросом, и будете стараться понять и исполнить, да, то заметьте, вот только благодаря этому процессу произойдет познание истины. Познать истину – это значит вкусить, проверить, ощутить, испытать, убедиться, быть убежденным в ней. чтобы это стало как константа внутри меня, как незыблемая догма какая-то, да, правило, закон. То есть заметьте, сначала вроде бы Христос должен освободить, потом вроде бы истина сделает вас свободными, но чтобы истина сделала нас свободными, мы должны пребывать, вникать в это слово, размышлять, и только тогда Дух благодати влияет на наше сознание и производит в нем преображение, изменение нашего сознания. С измененным сознанием, с измененными привычками, с измененными стереотипами у нас меняются уже и подходы к жизни, и взгляды, и так далее, и тому подобное. Дальше Христос говорит. Значит, я подчеркиваю. Сын делает свободными, и заметьте, истинно свободный человек – это не тот, который свободен не работать, не тот, который свободен выпить, закусить, блудить. Тоже некоторые говорят, я свободный. Вот хочу блужу, хочу пью, хочу колюсь, хочу там ворую, да? Нет, заметьте, это не свобода, это раб греха. Любой человек свободный, как он говорит, делать что-либо греховное, это он думает, что он свободен, потому что у него ни совести, ни стыда нету, да, и голоса Божьего не слышит. Он не может быть свободным, потому что он не может жить без этого греха. Он раб греха. А заметьте, истинно свободные люди – это только те, которые свободны от греха. Свободны от рабства плоти, от рабства греха. Чувства, если нами управляют, а чувства – это источник наших пороков. Так вот, неважно какой порок, хоть я прелюбодей, хоть пьяница, хоть гордец, хоть сплетник, хоть подлец какой-нибудь, да? Неважно, в каком грехе мы принимаем участие, рабом какого греха являемся мы. Заметьте, это как собачий ошейник и собачья цепь к столбу. Мы не свободны. Мы порабощены. И заметьте, истинно, самая настоящая свобода, самый истинно свободный человек – это человек, который освобождается от рабства греха. Другой свободы, лучшей, большей, не бывает. Кто-то может сказать, ну ты же не можешь делать грех, значит ты не свободный, ты раб Бога. А я говорю, да, я не делаю. Но не делаю не потому, что не могу там вот по-другому жить, не потому, что меня Бог насилует и заставляет, а потому что я понимаю и сам добровольно, свободно не хочу его делать. Дальше читаем. Знаю, Христос говорит, что вы семя Авраамова. Однако ищете убить меня. То есть, по плоти, да, вы семя Авраамова. Но вы не семя Авраамова, потому что Авраам не хотел бы меня убить, а вы ищете меня убить. А почему ищете меня убить? Потому что слово мое не вмещается у вас. Тоже интересная мысль, заметьте. Ко мне, Христос говорит, с вашей стороны ненависть, а причина ненависти зла, я вам ничего не могу, я не могу вам ничего плохого сделать. А заметьте, слово мое не умещается у вас. Что это обозначает? Вы с ним не согласны. До вас оно не доходит. Вы против него. И начинается злоба. Ищите меня убить. Я хотел бы обратить ваше внимание, чтобы мы подобные вещи за собой пытались заметить. Я не раз замечал вот такие вещи. Не поймите там, что я что-то хочу сказать там такое там. Но вот слушают меня люди, говорят, ой, хорошо, хорошо. Ну, бывает раз какая-то тема такая, знаете, вот все было хорошо, и вдруг, как говорится, наступил на любимый на мозоль. человек вот совсем был согласен, когда касалось это пороков других людей. А тут коснулось порока именно этого человека. И вдруг начинается обида. Заметьте, слово не умещается. Начинается недовольство. То было, я все правильно говорил до этого момента, теперь все и раньше неправильно понимал, он или я неправильно понимаю, все и слушать не хочу и не буду. Заметьте, вот человек вроде бы стремится к истине, вроде бы стремится к святости. Вдруг где-то что-то не укладывается. Если я там, допустим, что-то не так говорю, пожалуйста, возьмите Библию там и давайте поговорим. Но я говорю, если это просто несогласие в силу того, что какие-то другие, может быть, взгляды и убеждения, да, то можно действительно спокойно взять Библию и разобраться. Но когда начинается агрессия, когда начинается злоба, то это говорит о том, что аргументов нет. И что по Библии он не собирается сидеть и разбираться. Это говорит о том, что он просто зол. Слово не умещается. То есть, другими словами, ну, выражение не умещается, знаете, как в полный стакан с водой пытаться налиться, то все будет через верх. Не умещается. А здесь как бы мысль, что человек заполнен чем-то, с настроем вот каким-то таким определенным, да, и вот это слово, обличающее его, вот просто не умещается. То есть, другими словами, он против него. Я говорю то, что видел у отца моего. Заметьте, Христос говорит, я говорю то, что видел у отца моего. Вы делаете то, ну, естественно, и говорите, что видели у отца вашего. Заметьте, и Христос, и фарисеи оба претендуют на что? Что они, у них отец Бог. Он говорит, посмотрите, по плодам, насколько мы разные, насколько, значит, мы разным богам поклоняемся. Я говорю то, что я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали ему в ответ: отец наш Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то и дела Авраамовы делали бы. Обратите внимание, еще раз подчеркиваю. Любые претензии, мы церковь Божья, мы последняя церковь Божья на земле, знаете, вот как любят иногда люди заявлять. Заметьте, если есть злоба, если хочется на кого-то разозлиться, сказать какое-то крепкое слово, если внутри неприязнь, если меня колотит от кого-то, какая разница, в какую церковь мы ходим? Какая разница, что мы заявляем, дети мы Авраама, или мы дети адвентистов, или баптистов, или католиков, или православных. Какая разница? Мы делаем то в жизни, что видели у отца нашего. Если делаем злое, то отец наш ни в коем случае не Авраам и не Бог, и не Христос. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, или дети Божьи, как вы говорите, или христиане, как вы заявляете, да, то вы делали бы те же дела, что и Авраам делал бы, да, то дела Авраама вы делали бы, дела Христа делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину. Ну, имеется в виду правду, которая обличила их, да? Который слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это очень веский аргумент привели фарисеи. На это сказали ему: мы не от любодеяния рождены. Видите, веский аргумент, конечно, в кавычках. Что было сказать в оправдание? Ничего. Вот надо просто в чем-то обвинить. Мы не от любодеяния рождены. одного Отца имеем, Бога, а вот тебя не знаем. Ну, сама мысль, по поводу которого Юля задала вопрос, да, смысл. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Какое значение для нас имеет этот стих? Никогда мы не будем свободными, если мы порабощены порокам и грехам. Мы не свободны. А если не свободны, то заметьте, рабы греха. А если рабы греха, то не сыны, не получили усыновление. А если мы не сыны, то мы не можем пребыть в доме вечно. То есть спасение, наш вопрос нашего спасения под большим вопросом. Ну и слова «сын освободит», надо понимать, что сын освободит через истину. А истина нас делает свободными не просто так, что она вот будет присутствовать вроде бы, да, а мы вот будем, кто ее знает, чем заниматься, а она сделает как-то нас свободными. Если пребудем в этой истине, в этом слове, если будем вникать, будем размышлять, тогда Духу Святому не проблемно с нами разговаривать и доводить нас до сознания. Но мы должны вникать. Мы должны принимать, мы должны сопоставлять, мы должны бодрствовать, мы должны плоть распинать. Заметьте, сколько мы должны всего делать. Христос только будет подсказывать, что делать. Делать будем мы, вникать будем мы, бодрствовать будем мы, бороться, нести крест будем мы, распинать, порабощать плоть будем мы. Без этого никакая истина и никакой Сын Божий нас не сможет освободить от греха. Что еще хотелось бы добавить к этому вопросу и к этим стихам? Почему сказано, если Сын освободит вас, то есть не кто-то другой? Только свободный от греха может помочь освободиться другому человеку от греха. Христос таковым был. Он говорил, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. То есть я свободен от него. Помните, в момент крещения Христа голубь явился, Дух Святой в виде голубя, да, и глас с небес говорящий. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. То есть мысль, вы поняли, да? Это подтверждает. Бог сам говорит, что да, это мой Сын, в нем мое благоволение, его слушайте. Поэтому вот это выражение, если Сын вас освободит, не кто-то другой, то есть тот, кто был свободен от греха, может дать и свободу нам от нашего греха. Помните, кажется, если мне память не изменяет, послание Иуды. Там описывается определенная категория людей, которые сравниваются с мглою, мраком, облаками безводными, гонимыми ветром, да. О них сказаны такие слова. Проповедуют свободу, будучи сами рабами тления. Если сегодня пастырь церкви заявляет, что грех непобедим, этими словами пастырь подписывается под словами «Я раб греха. Я не сын, и сыном не могу быть». Этими словами он говорит, я не спасусь, потому что раб не может пребывать в доме вечно, а сын может пребывать. Значит, он этими словами говорит, что он не спасется. Далее, когда он выходит за кафедру и начинает что-то говорить, читать из Писания, что-то объяснять, что вот мы освободимся как-то от греха, я вам прямо говорю, это просто стыд и позор. Слова у Иуды, повторяю, какие? Проповедуют свободу, будучи сами рабами тления. Рабами гниения, рабами разложения. Это тот процесс, который совершается в нас внутри, посредством работы греха. Не может человек, который сам не свободен от греха и не знает, как победить, не может он никому помочь освободиться от греха. Не может этот человек, который не может освободиться от греха, он не может и понимать истину, он не может вообще выходить за кафедру и что-либо объяснять. То есть любое его объяснение – это, говорю, обман чистой воды. Далее, следующий вопрос. Вопрос Валерия из Полтавы. Вопрос следующий. Александр, как, по вашему мнению, лучше организовать изучение Библии в группе из 5-10 человек? Каждый по очереди высказывает мысли или есть ведущий, лидер, который ведет разбор Библии или другой вариант? И в скобочках. Люди уже знакомы друг с другом много лет. Вопрос, в общем-то, неплохой. Вопрос, можно сказать, даже важный. Мы уже вспоминали. Исследуйте Писание. Заметьте, даже в этом стихе, как бы сказано в множественном числе, да? Не исследуй. Исследуйте Писание, все исследуйте. И это подразумевает, что мы можем вместе изучать Слово Божье и исследовать, и познавать его. Так вот, смотрите. Прежде чем начать исследовать Писание, нужно определиться. Обязательно должна быть поставлена цель в исследовании Писания. И обязательно должно быть неуклонное следование этой цели. Если мы, вот знаете, находясь в плену каких-то таких иллюзорных каких-то таких чувств христианских, да, вот давайте вот исследовать, давайте будем молиться, читать Библию, будем разговаривать, да, если просто читать и просто толковать Библию и не ставить перед собой конкретную цель и не знать, что эта цель из себя представляет, вот, как говорят, просто читать будем, будем делиться своим мнением. Есть вот любители такие, давайте будем читать, давайте будем молиться, давайте будем вот каждый высказываться, а я еще добавляю, и каждый при этом оставаться при своем мнении, да. Заметьте, если нет поставленной цели, и эта цель не достигается, я это просто так объясняю, это все равно, что просто копаться в огороде, просто взять вот лопату, там копнул, или пусть подряд копать, но без какой-либо цели посадить что-либо там. Мы если копаем, то для чего-то копаем, что потом там, как говорится, землю это уже перевернутую лопатой разрыхлить, раздробить и там что-то посадить. А вот читать, молиться и высказываться без поставленной цели, это все равно, что копаться просто в огороде без цели что-либо потом посадить. Или это просто лопатой перекапывать землю везде и бесцельно. То есть очень важно, чтобы мы поняли, какая цель в исследовании Писания. Я хочу вам прочитать несколько мест из Священного Писания, которые говорят о главной цели. Вы понимаете? Библия называется «Книга жизни». Я ее называю немножечко по-другому. Книга, в которой есть ответы на все вопросы жизни. Или это книга, в которой есть ответы на решение всех наших проблем. Книга жизни – это книга, которая поможет нам изменить жизнь, а не книга для размышлений, без того, чтобы эти размышления осуществлять в жизни практической. Так вот, Титу 2 глава, с 11 по 12 стихи. Читаю. Заметьте. Здесь сказано как бы не о чтении Библии, а сказано о Духе Святом. Так вот, заметьте, Дух Святой есть истина, и Слово Божье есть истина, и Слово Божье, записанное в Библии, есть продукт работы Святого Духа над человеком, который, слыша и понимая мысли Божьи через работу Святого Духа, изложил это в письменном виде в книге Библии. Ибо явилась благодать Божья, заметьте, спасительная для всех человеков. То есть, заметьте, благодать Божья – это благо дающее, да? Это речь идет о Святом Духе. Дух благодати, Дух Святой, Дух благодати – это одно и то же. Ибо явилась благодать Божья, ибо явился Святой Дух, спасительный для всех человеков. А теперь смотрите дальше, как написано, что такое благодать Божья. Заметьте, благодать Божья спасительная, но она сама по себе не спасает человека. А заметьте, как она спасает человека? Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. О чем верующие говорят, что это невозможно. Это, заметьте, какова должна быть степень, извините, сумасшествия, чтобы читать вот такие стихи и говорить, что грех непобедим. Это надо быть слепым, не вполне адекватным на голову, больным на голову, слепым, глухим духовно, чтобы, читая Библию, не видеть и не понимать такие стихи. Так заметьте, благодать Божья, как и Слово Божье, заметьте, они могут спасти нас, заметьте, посредством чего? Они научают нас, заметьте, учат. Заметьте, не абстрактным мыслям, не чему-либо далекому, оторванному от жизни, а, заметьте, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, и заметьте, истина научает нас, объясняет, как отвергнуть это нечестие. И мирские похоти, и как результат, что может быть, целомудренно, праведно и благочестиво жили, добавляю, уже в нынешнем, уже сегодня, в нынешнем, не в той жизни после, как говорится, загробной, да, а в нынешнем веке, в этой нынешней жизни. К чему я прочитал этот стих? Если просто читать и просто толковать, это будет в корне неправильно. Задача какая? Слово – это ответ на все вопросы и проблемы жизни. Я имею в виду, Слово Божье – это ответы. Если мы не поставим цель рассматривать Библию с точки зрения полезности для отвержения нечестия, для избавления от греха, от мирских похотей, то это будет не под тем углом читаться, изучаться, рассматриваться Слово Божье. Библия написана как ответы, как рецепты, как изменить жизнь. Если мы будем исследовать Писание без этой цели, просто кому что придет в голову, тот что и то и будет говорить, и не важно на какую тему. Если не будут делаться выводы, что я могу извлечь из этого размышления, из этого общения, с чем я могу выйти из этого собрания, и что я могу взять себе в помощь для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, тогда это изучение Писания не будет таковым, каким должно быть. Я вам скажу, полезностью не будет. Через время мыслящие уйдут оттуда. И Бог не будет в восторге от нашего исследования Писания. Это исследование Писания будет похоже, знаете, на такой разговор. Себя показать и людей посмотреть. Дальше, следующее место Писания. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Заметьте, к чему я это все говорю или читаю. Душевный – это называется плотской человек, чувственный, страстный. А судить духовно – это судить разумно, рассуждать головой. То есть душевный – это чувственный человек, а духовный – это рассудительный, разумный. Так вот, смотрите, душевный человек – это раб греха. Это плотской, это невозрожденный, это человек, который не верит в победу над грехом и который не знает, как освободиться, и не освободился от греха. Заметьте, душевный, греховный человек, он не может принять того, что от Духа Божьего. Ведь когда будете читать Писание, вы же будете молиться, просить у Бога благословения, чтобы Бог благословил. Если не рассматривать Писание с точки зрения средства, помогающего избавиться нам от наших пороков. Далее, если не выносить практические поучения и не применять их в жизни и не освящаться, если мы будем, какие были, такие и есть, а там, если мы умножаем познание, это еще вопрос, правильные они или нет, но, я говорю, если мы умножаем познание, а жизнь наша не меняется, а мы думаем, ну раз умножаем познание, то мы более духовные люди. Это заблуждение. Если жизнь не меняется, то мы продолжаем оставаться душевными. Значит, уровень понимания нами Священного Писания не будет углубляться или не будет повышаться. Мы будем исследовать, всегда будем находиться на определенном уровне, и глубже, выше не поймем. Не познаем мы эту истину. Поэтому, если мы душевные, и мы являемся участниками вот исследования кружка, группы по исследованию Библии, то я вам скажу, надо, но я еще так сказал, что если мы душевные, это же надо признаться, это же надо точно определить, это же надо хотя бы самому перед собою не стыдиться, не стесняться, признать, что я плотской душевный человек. Так вот, если я признаю, если я осознаю и понимаю, что я душевный человек, то я не могу правильно понимать истину. И мое участие, мои объяснения там, в принципе, извините, как вот говорят, пятая нога у собаки. Только помеха. Если это основная масса таких людей, то и они понимают, что, ну да, мы плотские еще, то хотя бы не надо на чем-то настаивать, что-то отстаивать и в чем-то припираться. Наша греховность как бы говорит о том, что мы не можем понимать правильно Библию так, как она написана, и какой смысл туда влагал Бог. Поэтому, не применяя слово, которое мы читаем, которое исследуем и из которого выносим поучение, если мы не применяем это в жизни, то мы не избавляемся от душевности, не становимся духовными людьми. Следовательно, слово таких людей при толковании Писания, вы сами понимаете, не может быть веским и значительным. Да, мы можем что-то говорить, но там будет большая доля, не буду говорить какая, но большая доля заблуждения. Далее, когда мы исследуем Писание, мы должны еще и такое понимать, что все Писание – это гармоничное Писание, в котором нет противоречий. Не может быть в одной книге, которая была писана одним духом, пусть разными людьми, но одним Святым Духом. Не может, так как некоторые говорят, вот в одном месте Павел пишет, что бедный я человек, и кто меня избавит от тела греха и смерти. А в другом месте он же пишет: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Вот тут не поймешь. Там так, а тут так. Так вот, запомнить. Все Писание – это общий план, общая теория, общий механизм, в котором нет противоречия и нестыковки. Если мы что-то толкуем, и есть хотя бы один стих, который говорит об обратном, нам надо не стих переделывать, не в другом переводе его читать, потому что это Слово Божье. А наше толкование – это слово человеческое. А надо себя обуздать, надо признать ошибочность своего мнения, и надо вникать до тех пор, пока не будет противоречия. То есть, любой стих, противоречащий нашему толкованию, любого библейского стиха, о чем говорит? Он говорит о том, что что-то не так, что-то неправильно. И только когда не будет противоречий, когда будет гармония, когда будет стыковка со всеми стихами и всегда и везде, это уже дает основание предполагать, что мы правильно истолковали стих. Далее. Следующее местописание, 2 послание Петра, 1 глава, с 19 по 21 стих. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании, хочу обратить ваше внимание, тут речь идет о пророчестве. Не обязательно пророчество, а любое толкование Слова Божьего. Любой стих библейский, не обязательно пророчество о каких-то событиях будущих. Здесь подразумевается, что пророчество, а Слово Божие, оно и является пророчеством, потому что оно прорекает то, что скрыто от понимания человека. Так вот, никакого библейского пророчества, никакого библейского слова в Писании нельзя разрешить самому собой. Что это обозначает? Нельзя понять, нельзя правильно истолковать, оставаясь самим собою, то есть греховным, плотским, душевным человеком. И почему нельзя истолковать? Мы выше прочитали. Душевный не принимает того, что Духа Божия. То есть греховный человек, чувственный, страстный, он не понимает того, что Духа Божия. Вот дети наши, которые не обузданы, вот дети, которые наши кричат, визжат, чуть что падают на пол, в истерику, да? Когда мы им говорим спокойно умные вещи, они не воспринимают, не принимают. Почему? А чувственному человеку, который говорит, а я хочу, и все. Для него не доходит, в него не умещаются слова, что это нельзя, что некрасиво, что неразумно, что вредные будут последствия. Ребенок против. Ребенок обижен. И обижен и против, потому что нет ума. Так вот, заметьте, никакого пророчества, никакого стиха в Писании нельзя разрешить понять, оставаясь самим собою, то есть плотским, невозрожденным человеком. Почему? 21 стих. Ибо тогда, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, имеется в виду по воле неосвященного человека. Никогда пророчество не было произносимо по воле плотского, душевного, греховного, чувственного человека. Но изрекали его святые, обратите внимание, мы опять говорим, ну грех же непобедим, мы не можем быть святыми. А вот смотрите, речь идет о людях, об апостолах, о пророках, да, изрекали Слово Божье, святые Божьи человеки, чуть-чуть добавляю, постоянно будучи движимы, то есть руководимы Духом Святым. Не плотскими похотями были движимы, а, заметьте, Духом Святым, Духом премудрости и Духом разума. Еще деталь для того, чтобы мы поняли, как надо исследовать Писание. Писали Писание святые Божьи человеки, а толкуют греховные. И получится, как вот говорят в шутку, твоя моя не понимает. Вот заметьте, мы не можем понять Писание, будучи греховными. Потому что писали святые, толкуют греховные. Писали святые с точки зрения уже разума, царствующего, господствующего в нашем естестве, да? А толкуют люди, у которых разума нет. Еще того. И надо обратить внимание, чем более мы греховные, тем больше процент погрешности в толковании Писания будет. Чем более духовные люди будут участвовать в процессе исследования Писания, тем меньший процент будет погрешности в толковании, больший процент будет к тому, чтобы более правильно объясняли. Дальше. Если люди, которые будут принимать участие в исследовании Писаний, да, если люди, принимающие участие в исследовании Писаний, действительно стремятся к освящению, понимают сами, какого они сами духа, то, в принципе, можно всем делиться своим мнением. Но я говорю, если люди, заметьте, стремятся не на словах, а на деле к освящению, обуздывают свои языки, бодрствуют и трезвятся, и понимают, какого они духа, и могут признать ошибку, да, такие люди действительно могут делиться своим мнением. Но они должны стремиться к святости, это должна быть главная цель их жизни. Дальше. Если о святости ведутся только разговоры, да, вот мы должны быть святые, знаете, как и в церкви, да, мы должны стараться, когда дело мы ничего не можем. Так вот, если просто ведутся разговоры о святости, а на деле этого нет, я имею в виду среди тех, кто будет участвовать в исследовании, в размышлении, в разборе текстов Писания, да? Я не имею в виду, что если речь идет о святости на уровне 10 заповедей, это не святость на этом уровне, а это фарисейство. Так вот, если нет стремления к святости, это просто пустые разговоры, люди просто любители поговорить, а не подумать прежде, чем говорить и что говорить, то должен вести собрание самый духовный человек. То есть из тех, кто участвует, самый духовный. Но опять-таки попробуйте, духовный не скажет о себе, что я духовный. А люди, в силу того, что сами еще душевные, могут и не понять, кто духовный. Духовного могут назвать фарисеем, не понимая толком, а что же такое фарисейство и фарисей. Так вот, если есть вот такой самый духовный, то он должен вести обязательно собрание. Если будут все вести, и не будет того, кто видит и цель, и понимает средства, и чтобы не уклоняться, и чтобы поучение было связанное с жизнью, то я говорю, если такого не будет человека и не будет вот такой поставленной цели, а просто будут люди сидеть и вот давайте поговорим, поделимся, слава Богу, помолимся, да, я вам скажу, с этого исследования толку никакого не будет. Будет просто говорильня. Начнем со стиха, кончим, кто его знает о чем. Мы даже забудем, с чего, какой стих рассматривали. То есть вот это просто превратится, извините, в говорильню. Хотя вначале вроде и помолимся, Боже благослови, Боже присутствуй. А вы обратите внимание, куда мы потом уплываем или улетаем в наших рассуждениях, да? И вспомните, что мы молились, что Бог присутствовал. Так вот, смотрите. Пусть самый духовный человек ведет собрание. Один, а не все. И пусть он, может быть, не знает всю истину, как должно знать, а мы должны понимать, что никто ее, в принципе, не знает до конца, я тоже в том числе. Пусть он может не знать всю истину. Но то, что он будет говорить, если он самый духовный, будет более правильным, более понятным, более полезным, чем то, что будут говорить все остальные, даже вместе взятые. Ведь цель же в исследовании извлечь полезное для себя, правильно? Если есть духовный человек, который действительно стремится к духовности, не поймите, есть люди, которые читают, это еще не значит, что духовный. Много читают. Активные в проповеди Евангелия, да, там, разносят буклетики Евангелия, да, это не говорит о том, что человек духовный. Духовный – это умный. Это человек, у которого рассудок управляет его естеством. Это человек, который с обузданными чувствами и страстями, у которого чувства навыком приучены к различению добра и зла. Это спокойный, это рассудительный, это наблюдательный. Это неторопливый. Вы понимаете? Это духовный. Так вот, если есть такой человек, пусть он читает. Пусть он толкует. Я не к тому говорю, что кто там, никто не может ничего сказать. Но я, например, если вижу, что кто-то что-то разумное говорит, я не считаю нужным вообще говорить свое мнение. Вижу, что нормально. Было время, когда я понял, что грехов у меня больше, чем на голове волос. И я понял, вот исходя из этих стихов, что мое толкование ровным счетом ничего не стоит. И когда я где-то был, меня спрашивали, что ты думаешь, я говорю, извините, я не знаю. Я исходил из того, что я считал, ну, что так не надо, что мне вообще нет смысла говорить. Исходя из того, какая моя жизнь. Не получается в жизни. Душевный человек, чувства необузданные, да. Ну что это из того, что я буду толковать? Я могу что хочешь натолковать. Ну ладно, я допускаю, можно что-то сказать, но человек должен осознавать свое состояние греховное и должен осознавать, что он может очень сильно заблуждаться. Поэтому не надо быть категоричным таким людям, тем более не надо настаивать, отстаивать, доказывать и спорить. Люди, которые спорят, это люди с поврежденным умом. Это люди недуховные. Как только начинается преследование Писаний, спор, перетягивание канатов, я считаю так, а я считаю так, а это так, а это так. Это уже не собрание, это уже не исследование, и это уже не духовные люди. Еще на что хотел бы я обратить ваше внимание. Если вы будете исследовать Писание, исследуйте Писание, проверяйте Писание Писанием. Не противоречивостью Писания. Если будете брать всякие справочники, христианские так называемые, и не забудьте, что те люди, которые писали эти справочники, они находятся в тех церквах, которые говорят, что грех непобедим. И поэтому такая церковь, такие справочники и такие авторы этих справочников. Если будете для толкования читать различные христианские справочники, мнения каких-то там святых отцов, мнения каких-то там людей высоких духовных образований, я вам прямо говорю, вы далеко уйдете, и вас никто не остановит. Начнете за здравие, кончите за упокой. Работа Святого Духа в или с непротиворечивостью Писания, это те единственные средства, которые определяют, правильно или неправильно мы толкуем. Мнение людей, докторов, профессоров, богословия или пустословия какого-нибудь религиозного здесь не авторитет. Если вы будете читать, а вот тот брат так сказал, а вот та сестра так сказала, а вот там президент какой-то конференции вот так сказал, я говорю, это не есть истина. Бог есть истина, Христос есть истина, Дух Святой есть истина, Слово есть истина, закон есть истина. Все это входит в Писание. Все это гармонично объединено. Все гармонично соединено. И не противоречит одно другому. Далее, если вы толкуете Писание, не надо брать текст и толковать его. Я бы вам даже не советовал на греческом и на иврите читать. Хоть греческий, хоть иврит, он объясняет, может быть, на иврите или на греческом, более точно там букву слова, буквальный смысл этого слова. Но дух, смысл, это не по оригиналу греческого или иврита объясняется. Дух – это логика, это смысл, это мысль разумная, правильная, которая туда заложена. Заметьте, это не подлежит переводу. Я поделюсь. Я никогда не читал ничего на греческом, ни с построчными переводами не читаю. И очень не люблю, которые читают с построчными переводами. Это, как правило, какие-то зубрилы, какие-то спорщики и какие-то претенденты на какие-то очень высокие духовные звания. Я просто читаю, размышляю, пребываю в нем. Далее, стараюсь применить в жизни. Не получается, значит, что-то я неправильно понял. Заново читаю, пересматриваю, наблюдаю за людьми. Может, у меня не получится, в людях увижу это. Но я никогда не проверяю никакими оригиналами. Русский, вот будем говорить, синодальный, пусть православный, кто-то скажет перевод. Исключительно правильный, исключительно правильного направления. И заметьте, чтобы правильно понять, читайте выше и ниже. Это притчи, да, может быть, один стих одна мысль, другой стих другая мысль, так постишно. Один стих одна мысль, или один стих две мысли, три мысли. Другие книги, Писания, да, там идет глава за главою, там идет стих за стихом, где логически развивается мысль. Если вы толкуете какой-то стих, запомните, толкование может быть и выше, и ниже. Может быть, другим словом названо это, что в этом стихе, который мы толкуем, и мы не понимаем его. Может быть выше, может быть ниже, об этом написано. Поэтому я читаю вам всегда подряд и стараюсь не пропускать не только стихи, но и одно слово. И все логично. Раньше я тоже хватал стихи, потому что логики не было и противоречия одни были. Когда Бог помог разобраться немножечко сначала в себе, потом в Писании. Я просто понял, когда мне задают вопросы, как это понять, я говорю, смотрите выше, смотрите ниже, вот-вот-вот, ой, спасибо, а я не заметил. Что еще хотелось бы сказать по поводу исследования Писания? Что группа, которая и будет исследовать Писание, в ней должен быть какой-то порядок, как и в Церкви Божьей. Должен быть порядок, должна быть дисциплина, должна быть ответственность, что говорить, и должен кто-то, кто будет управлять всем ходом служения. И этот кто-то должен быть духовным человеком. Обязательно. Чтобы не получалось, начинаем за здравие, кончаем за упокой. Еще прочитаю несколько стихов из Писания, и думаю, на сегодня мы уже закончим. Значит, место Писания. Первое послание Тимофея, 1 глава, с 3 по 7 стихи. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе, и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Тоже вот заметьте, направление, чему надо учить, чему надо учиться при исследовании Писания. Не учили иному. Дальше. Не занимались баснями, то есть никакими выдумками и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Заметьте, толкование Библии должно быть направлено в каком направлении, какая цель должна быть. Заметьте, Божие назидание в вере. Верим мы во Христа, верим в возможность повторить его подвиг на земле. И заметьте, мы, исследуя Писание, должны извлекать что именно? Назидание, поучение. Мы должны прийти и получить ответ, который мы могли бы применить в жизни, чтобы решить какую-то проблему. Цель Божия – назидание в вере. Еще точнее сказано, цель же увещания, то есть цель проповеди, цель при исследовании Писаний есть любовь от чистого сердца. То есть, чтобы это менялось сердце наше, чтобы оно было чистым, чтобы мы любили любовью, которая никогда не перестает. Заметьте, под этим углом надо исследовать Писание. Любовь от чистого сердца, дальше, и доброй совести. Имеется в виду, что если мы делаем грех, то совесть недобрая. А чтобы добрая совесть была, то надо не делать грех. И нелицемерной веры, чтобы было искренне, просто, без игры на публику, без обмана, без красования друг перед другом. Заметьте, цель увещания, цель исследования Писаний, цель проповеди – любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. От чего отступив? Некоторые уклонились в пустословие. Вот это все эти справочники, толкования, переводы и так далее и тому подобное. Желая быть законоучителями, заметьте, это желание поумничать, проявляется в этих людях. Уклонились в пустословие, то есть толкуют Библию не в разрезе и не в направлении, как достичь любви от чистого сердца, как достичь доброй совести и как жить нелицемерной верой. Если эта цель не ставится и эта суть не извлекается из Писания при толковании его, то мы уклонились в пустословие. Я прямо говорю, что я от такого толкования устаю. Мне нужно что-то полезное. Просто так заниматься чтением, размышлением ради размышления я не люблю. То есть, подход у меня такой, знаете, а что мне с этого будет? Только, конечно, не в деньгах, не о деньгах речь идет, да? Какую пользу я получу от этого толкования? То есть, я человек-практик. И для меня исследование, если я ничего не получаю, я этим не занимаюсь. Кто-то занимается, я посидел, послушал и вижу просто, как говорится, разбор слова называется, как и проповедь, в ту степь. Я просто говорю, извините, пожалуйста, я пас. Да, я не сразу это говорю, я, бывает, сам скажу что-то, задам вопрос, заставлю задуматься, посмотрю на реакцию. Если нет никакой адекватной реакции, чтобы задуматься, заинтересоваться, да, тогда это просто бессмысленное и бесполезное занятие. Дальше. 1 Тимофея, 6 глава, с 3 по 5 стих. Кто учит иному? Заметьте, вот мы только что прочитали. Чтобы не учили иному. Кто учит иному? То есть не Божьему назиданию в вере и не цели, о которой мы только что прочитали, любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Значит, кто учит иному и не следует здравым, заметьте, словам Господа нашего Иисуса Христа. Что значит здравым словам? Здоровым, разумным, практичным, полезным, назидательным словам. Кто учит иному, не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии. Заметьте, Я для чего читаю, чтобы вы поняли, в каком разрезе написана Библия, в каком разрезе ее надо толковать. И только люди, движущиеся в направлении святости, могут более-менее придерживаться этого направления. И учению о благочестии. Тот горд, кто не следует этому, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям, словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. И заметьте, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Вот потому я и удаляюсь. Я без зла говорю, я говорю прямо, открыто, без загадок, да, объясняю. Я понимаю, я это прошел, я в этом убедился. Я еще добрых, наверное, 25 лет назад, еще будучи в церкви, вот я сидел на собрании, вот я человек, который так, вот надо что-то делать, надо это применить, надо суметь применить, надо понять, чтобы что-то решить в жизни. Я вот такой человек. И когда сидишь в церкви, я раньше не понимал, почему я такой усталый. Как будто бы мною хлеб молотили, брали за ноги и головой и туловищем били по колоскам, выбивали зерно из мякины. Вот прихожу после собрания, лягу на диван, ничего не хочу. Уставший, как будто бы я пахал. Беру Писание, вот знаете, от пустоты внутренней, от того, что ничего не получилось, что битых 3 часа потратил и просто так говорю, единственное, что деньги сдал, да, вот это вся радость, как говорится, от собрания. И вот это вот чувство такое разбитость. Я не понимал, что у меня такое. От неудовлетворения. Я не психовал, я не злился, нет. Я иногда бывало, чтобы не сидеть попусту, сидел на собрании, читал Библию. Была проповедь, вот некоторые сидят, читают Библию и не слушают проповедь. Я ничего не сказал, хотя надо было сказать. Надо было сказать. Было бы что-то слушать. Нечего слушать. Но я уже пришел для галочки. Но я сам сижу, читаю, сам получаю какое-то наслаждение. У меня блокнотик, у меня ручка, я записываю какие-то мысли. Мне интересно, я улыбаюсь, сижу. Конечно, с отсутствующим взглядом для собрания. Я где-то в другом месте, в другом собрании. И это было плохо. Да как я рассказывал, в Зоовской семинарии, там, в России, один там лектор, преподаватель читал, монотонно, литургическим таким заупокойным голосом, да. Студент заснул на лекции. Стоит из-за кафедры этот преподаватель и говорит соседу, говорит, разбудите вашего коллегу рядом, студента. Студент, вот этот, которого попросили разбудить соседа, взял и сказал этому преподавателю, говорит, сами усыпили, сами и будите. Поэтому я говорю, что какие проповеди, вот такое формируется и сознание у человека. Я человек-практик по жизни вообще. Был даже таковым, когда был неверующим. Для меня все, что я читаю, как можно применить, что это даст, как повлияет на жизнь, как она изменит жизнь. А у меня в жизни есть проблемы, у меня есть вопросы, я хочу их решить. Я иду в церковь. Я хочу получить ответ, ответа нет. Ни ответа нет день, нету 2, нету месяц, нету год, нету 10 лет. Я начинаю уставать. Дальше. 2 Тимофея, 4 глава, 3-4 стих. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Заметьте, здравого учения. Разумного, практичного, полезного, да? Не будут принимать. Почему? Люди станут греховными, душевными. А в последнее время, вы помните послание Тимофею, Павел пишет. Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы. Речь идет о верующих. Так вот, заметьте, будет время, когда верующие из-за того, что они греховны, а греховны из-за того, что в церкви учили, что грех непобедим. Люди, у них изменится сознание, перевернется вверх ногами, и здравого учения о благочестии принимать не будут. Будут называть это философией, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Вот те, которые хотят все есть, они идут в церковь, где все, что входит в уста, то не скверняет человека. Вот тот, где, кто был там диджеем когда-то на каких-то тусовках, да, вот он идет там, где в церкви тоже тусовки есть, допустим, как у харизматов. У них даже дискотеки харизматические есть, христианские называются. В миру он был этим, хотел сказать, жокеем, этим. Вот вылетел из головы, только что сказал, кем он был, ладно. Ну вы помните, да? Это я забыл, вылетело из головы это слово. Диджеем был, во. Теперь он руководитель группы прославления. Те же вихляния, те же ритмы, те же завывания, что слова про Христа иногда трудно разобрать. Так я говорю, вот каждый идет туда, где ему для его плоти будет легче и удобнее. Кто-то идет туда, там, где пропуск лепят на голову. Жил, был бандитом, успел причаститься, пропуск за день и прилепили. Все, я туда иду. Потому что я хочу в этой жизни жить вот так, и в конце, чтобы пропуск мне прилепили. Ну, извините, если люди не читают Писание и думают, что этот пропуск сработает, да, то я вам скажу. На проходнике сработает сигнализация, и нас вернут назад. Дальше. И от истины отвратят слух. Заметьте, от истины, которая говорит о жизни, о победе над грехом, о кресте, о порабощаю и усмиряю плоть свою. И обратятся к басням. Заметьте, тут не басни умные такие, как, допустим, у Крылова, да? А басни, это, знаете, вот когда говорят, что ты от басни мне клеишь здесь? Здесь в таком смысле слова басня. Басни это так, кто про что, кто во что гораст. И последний текст. Титу 1 глава, 9 стих. Держащийся истинного слова, заметьте, библейского истинного слова, ну, речь идет о тех, кто епископом там хочет быть там или еще каким-то, да. Но здесь сейчас не о руководстве речь идет, что мы должны держаться истинного слова, согласного, добавляю одно слово, со всем учением, со всей Библией, в гармонии находящимся, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении противящихся обличать. Заметьте, проповедь тоже должна быть какая? Не в ту степь, она должна быть жизненной, она должна быть практичной и полезной, чтобы что-то изменить. Всего хорошего вам, спасибо за внимание, Божьих вам благословений. И до следующей встречи, которая будет у нас завтра в субботу. Оставайтесь с Богом. Размышляйте, вникайте, пребывайте в этом слове, чтобы оно дало вам какой-то результат.